Здравствуйте, наши дорогие телезрители! И сегодня мы продолжаем наш разговор с исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Ильичем Могилевским. Здравствуйте, Константин Ильич!
Здравствуйте!
Константин Ильич, вы знаете, вот сегодня хотелось бы еще немного поговорить о оценке такой фигуры, как Петр Аркадьевич Столыпин, о оценке его деятельности и вообще о сегодняшних противоречивых, может быть, сказать, отношениях и к его личности, и к его реформам.
Я занимался достаточно серьезно столыпинскими реформами, диссертацию защищал по истории столыпинских реформ. И, знаете, Столыпин очень же хорошо понимал, как ситуация развивается. Он говорил незадолго до смерти, констатируя то, что его перестало слушать руководство страны, то, что у него уже намного меньше стало влияния. Он говорил, они думают, что мы победили революцию, но мы ее не победили, мы ее только отодвинули. Моей кровью, моими результатами, они еще лет 5 продержатся. Это он говорил в 1911 году.
1911
год. Да, то есть они на один год ошибся. Ну, то есть проблема, конечно, была в большом комплексе противоречий, которые накапливались в стране, накапливались между социальными слоями. И вот эти политические реформы начала 20 века, они, ну, видимо, оказались недостаточными, или даже просто у общества и у власти не хватило вот этой взаимной ответственности. Здесь очень сложно назвать вот эту точку невозврата. Это как раз такой разговор историков очень интересный по этому поводу. Он идет и продолжается. Но так или иначе, это, ну, точно, на мой взгляд, не 17-й год и даже не 16-й. Вот это раньше, потому что сложно увидеть какие-то развилки вот уже на втором этапе Первой мировой войны. Так или иначе, к этому шло.
Константин Ильич, раз уж мы заговорили о личности такого выдающегося государственного деятеля, как Петр Аркадьевич Столыпин, может быть, ну так вкратце, его основные как бы причины, что он видел, только ли аграрный вопрос?
Первое. Столыпин известен у нас многим как автор, в первую очередь, или только аграрной реформы. Это, конечно, не так.
Ну, это переселение, это то, что дана была возможность крестьянам приобрести землю в собственность, обратившись в банки, так каким-то образом узаконить эту землю.
Да, возможность выйти из общины и так далее. Угу. Но Столыпин – автор системных реформ, которые затрагивали, в общем, все сферы жизни страны. Угу. И часть из них удалось реализовать полностью или частично, как, например, аграрную реформу. Угу. Часть, как, например, реформу местного управления и самоуправления.
Это вот что касалось земств.
Да, в том числе земств. И если говорить просто и коротко, то речь шла о том, чтобы местную власть забрать у помещиков, у дворян, которым она принадлежала в силу их происхождения, и передать ее тем, кто реально в деревне работал и имел там собственность. То есть, когда крестьянин выходил из общины, не выходил из общины, но так или иначе становился в деревне собственником, у него возникала потребность и основание для того, чтобы как-то влиять в целом на местную жизнь. То есть речь шла об образовании, о здравоохранении, об инфраструктуре, о дорогах и так далее. У него таких возможностей не было, потому что всем командовал уездный предводитель дворянства, который, может быть, и не был никогда в этом месте, или приезжал там наездами. Совершенно устаревшая такая сословная история. И вот на этом, можно сказать, Столыпин испокнулся. Вот эту систему он не смог преодолеть. А переселение, о котором вы сказали, это, в общем, я считаю, конечно, это не часть аграрной реформы, это совершенно отдельная, блестяще реализованная государственная программа, в соответствии с которой миллионы людей переехали за Урал, заселили пустынные пространства. Так рванула экономика Сибири и Дальнего Востока, что у нас на Урале приходилось пользоваться так называемым челябинским переломом, внутренним таможенным тарифом, чтобы не обрушить рынок зерна европейской России. И больше скажу, если говорить о таких понятных всем последствиях переселения, понятных всем, наверное, в европейской части, потому что за Уралом и так все прекрасно знают и помнят. Вот сибирские дивизии, которые спасли Москву в декабре 1941 года, это дети переселенцев, дети столыпинских переселенцев. А если бы не было вот этого столыпинского переселения, добровольного, массового, когда население Сибири за короткий срок увеличилось в полтора раза, то эти ребята просто бы там не родились, потому что там не было бы их родителей. Вот это на самом деле...
То есть, представляете, каким положительным моментом это вот аукнулось через сколько лет?
Это на самом деле так, да. Поэтому что главное, если не углубляться в экономику, социальное положение страны и не рассматривать по отдельности все эти меры, которые предлагал Столыпин, что главное? Главное, он стремился дать каждому человеку возможность реализовать свой творческий потенциал. Творчество в широком смысле слова. Возможность получить образование. Возможность просто уехать из деревни в город, получить образование. Это нельзя было сделать. Возможность работать на себя. Возможность работать по той специальности и в том месте, где человек хочет. Вот убрать вот это ощущение, знаете, бесперспективности. Дать, как он говорил, разумно понятую истинную свободу, которая в первую очередь основывается на гражданственности. То есть сначала людей накормить, вместе с тем дать им необходимые гражданские права и перспективу в жизни. Вот на это были направлены все столыпинские реформы. А когда вроде ситуация в стране немножко успокоилась, и вот эта группа, условно, 30-тысячная помещиков, как-то вот прошел у них испуг, и они, пользуясь своим влиянием на руководство страны, на царя, на его окружение, они уже это делали все для того, чтобы немножко откатить назад, попытаться задержаться в прошлом, оставить себе даже не то, что, условно говоря, деньги, а оставить себе власть. Вот, и не делиться вот с этим новым, свежим уже российским поколением, российским народом, вот этой новой его частью.
Ну, то есть определенный тормоз такой возник.
Конечно, он и раньше был, но здесь он уже стал критическим для страны. И на это, конечно, наложились и другие противоречия, которые, к сожалению, давно копились. И вот все это вместе и привело, конечно, к трагедии Российской революции. Знаете, если говорить о том, как Столыпина оценивали в советское время и что произошло после перестройки уже в новой России, то мы вынуждены будем констатировать, что произошла только смена знака с минуса на плюс. И больше ничего, если мы сравниваем советские годы и 90-е годы.
Так.
Советские годы оценки Столыпина базировались на ленинских оценках, которые в том числе повторяли выводы левой прессы. Вот это тоже важно. Многие оценки советской историографии, они базировались на выводах и наблюдениях левых газет начала 20 века. Ну, это известный набор штампов в отношении Столыпина, что вешатель, приказчик самодержавия, шовинист, автор аграрной реформы, которая потерпела крах, ну и так далее. Ну да, вешатель, но а как было еще, да, в этой ситуации? На что я... Главное, хотел бы здесь обратить внимание, что вот этот разговор, увеличение такой резкого интереса к фигуре Столыпина не сопровождалось вовлечением в научный и общественный оборот каких-то новых документов, новых материалов, новых источников. А в 2000-х уже годах к 150-летию Столыпина, которое в 2012 году отмечалось, уже фонд изучения наследия Столыпина проделал большую, очень серьезную работу, в первую очередь научную, исследовательскую. Было опубликовано, выявлено в архивах, опубликовано огромное количество документов, которые позволили разговор о Столыпине вывести совершенно на другой уровень, сделать его содержательным, уйти вот от этих упрощенных оценок и сказать в первую очередь о том, что столыпинские реформы – это реформы системные, которые затрагивали все сферы жизни страны. И, конечно, аграрная реформа, она была на виду, во-первых, потому что 85% населения страны жило в деревне, а 80% населения страны – это были крестьяне, которых касалась аграрная реформа. И большие, на самом деле, достижения вот этой аграрной реформы, если уже перенестись потом к истории гражданской войны, то можно сказать, что в общем, у белых было гораздо меньше была социальная база, есть неуспехи именно аграрной реформы Столыпина, когда появились вот эти собственники в деревне, которые уже поняли, что такое жить на своей земле, своим трудом, работать на себя.
Но... И тем не менее, я хочу сказать, что несмотря на это, если логически продолжать, да, ну как бы мысль, то почему тогда революция возникла, если там все было хорошо?
Вот, а не все было хорошо, потому что речь-то как раз не только об аграрной реформе. Аграрная реформа – это часть, которая шла как раз относительно успешно. И вот как раз в силу, в том числе, успешности этой аграрной реформы в деревне появлялись новые собственники, в деревне начинала меняться жизнь. Но вслед за изменением вот этой экономической основы должна была поменяться система управления. Жизненный интерес крестьянства состоял в том, чтобы уже участвовать в местном управлении. Как минимум. Я думаю даже, что для крестьян эта история была важнее, чем создание национального парламента, Государственной Думы для тех крестьян, которые преуспевали. Но вот эта корпорация помещиков, крупных землевладельцев, она смогла объединиться, организоваться в такой Совет Объединенного Дворянства. Столыпин создал специальный орган при своем министерстве, при Министерстве внутренних дел, Совет по делам местного хозяйства, которым пытался договориться с помещиками, объяснить важность, насущность реформ местного самоуправления, объяснить необходимость поделиться, добровольно поделиться властью с новыми собственниками, ну, проще говоря, с преуспевающими крестьянами. Да, с одной стороны. А с другой стороны, замысел стоял в том, чтобы продлить вертикаль государственного управления, опустить ее на уровень уезда или даже ниже, на уровень участка. Уезд – это наш сегодняшний район, а участок – это значит, следующая волость. Единица, условно, да, сельский округ. Ну, волость – это так называемая мелкоземская единица.
Потом губерния.
Участок – это нереализованная столыпинская идея, когда был бы представитель государства. Потому что представитель государства у нас до революции был только губернатор. А ниже губернатора все управление было общественным. Власть в уезде принадлежала уездному предводителю дворянства. Вот это важный момент. Он там уже не имеет никакого реального влияния, даже интереса экономического часто не имеет, потому что, начиная с освобождения крестьян, с реформы 1861 года, конечно, беднели помещики. Что там говорить? Это естественный процесс. Столыпинская реформа немного ускорила вот это перераспределение собственности от помещиков к крестьянам. Но дальше нужно было перераспределить власть. И вот на этом он и споткнулся. И это стало, на мой взгляд, в долгую, ну, не в долгую, в среднесрочной перспективе, одной из таких важных предпосылок революции. Кроме того, огромное достижение российской власти, столыпинского правительства – это организация переселения, добровольное, массовое переселение крестьян с Урал. По оценкам тогдашних экономистов, статистиков, мощность вот этой переселенческая инфраструктура, то есть железные дороги, переселенческие пункты, то все эти землеустроительные комиссии, которые выделяли землю на новом месте, вся эта машина могла переварить в год до 100 тысяч человек, до 100 тысяч переселенцев. А у нас в пиковые годы при Столыпине переезжало 700 тысяч.
Ого.
700 тысяч. Представляете? И вот эти сказки о том, что насильно людей в столыпинские вагоны запихивали,
что возили... Битком набивали.
Да, битком набивали, возили за Урал, выбрасывали там в чистом поле
умирать. Да, ни с чем причем.
Да. Это, конечно, ерунда полная. И здесь наложилось где-то, может быть, и в народной памяти, ну, вот эти насильственные сталинские депортации, когда вот эти столыпинские вагоны, которые...
Использовали.
Которые, да, в том числе предназначались для перевозки скота, ведь переселение было организовано так, что крестьянская семья могла с собой корову взять, поэтому была неотапливаемая часть вагона для скота. А то, что потом в этих вагонах для скота уже людей перевозили, это тут, извините,
во времена Сталина.
Да, конечно. Да. Поэтому за Уралом это прекрасно помнят. Тысячи населенных пунктов, основанных столыпинскими переселенцами на пустом месте. Вот я разговаривал неоднократно с потомками столыпинских переселенцев. Это очень интересные разговоры и очень интересные ощущения, когда ты понимаешь, вот как в семьях пронесли память об этом. Прекрасно люди знали, откуда что идет. Я вот помню, говорил с одним человеком в Алтайском крае, который внук переселенцев. Говорит, моя бабушка, вот ее привезли сюда совсем еще ребенком, она мне об этом рассказывала. Я говорю, ну объясните мне, я теоретически все понял, как все это работало. Но все-таки, вот мир крестьянина, он очень узок. Горизонт небольшой. Вот своя деревня, лес, речка. Где-то далеко город, куда иногда можно на приработки пойти. Но все равно здесь свой дом, свои могилы, вот эта община, соседи столетиями живут на одном месте. Что, какая мотивация, что заставляло людей сниматься с места, уезжать неизвестно куда?
На новое место необжитое.
Да, да. Вот он говорит, я вам скажу. Мне моя бабушка говорит... рассказала, что мы, когда сюда приехали, мы здесь первый раз наелись. Вот и вся мотивация. А другой не переселенец, сын, кстати, переселенца, ветеран войны, сын столыпинского переселенца, рассказывал со слов родителей, что самое главное впечатление, первое, было такое, что здесь можно сколько хочешь травы косить. А в Орловской губернии, откуда они приехали, все земли помещичьи, и невозможно, это уже будет потрава, там, санкции вплоть до тюрьмы.
То есть это открывало другие возможности, совсем другие реальности.
Совершенно другие. А люди не дураки, это крестьяне тем более. Поэтому они очень быстро это поняли, и заслуга Столыпина и столыпинского правительства перед Россией, перед нашим народом, перед нашей историей, в том, что вот этот огромный, сложнейший проект, помним, да, вот эти 100 тысяч, 700 тысяч, он был реализован. Вот то, что правительство народу обещало, то оно выполнило. И я на самом деле в истории нашей страны таких масштабных проектов, предполагающих создание правительством некой инфраструктуры и добрую волю народа, приводящих к таким последствиям, я, пожалуй, не припомню. Ведь сколько даже, взгляните сейчас на карту Сибири, Дальнего Востока, приезжали компактно, какая-то конкретная губерния, люди оттуда переезжали в какое-то место. Поэтому, например, под Владивостоком так много названий с молдавскими корнями. Потому что переезжали из Бессарабии, поэтому там и Кишиневка, и другие места под Владивостоком, потому что приезжали со своими названиями.
Кстати, Ильич, можно вопросик? Скажите, все-таки, почему же эти реформы не удалось довести до конца? Почему же все-таки вот революция, она все равно вызрела и все равно рванула это все?
Я связываю это с тем, о чем я уже сказал, что один в поле не воин, и, к сожалению, поддержка государя-императора тоже имела свои ограничения, и он, в общем, ну, естественно, наверное, это задним числом легко так говорить, он слушал разные стороны, слушал не только Столыпина, но и его оппонентов, а его оппоненты смогли объединиться. И
а кто были эти оппоненты?
Вот эта корпорация крупных землевладельцев, объединенная в Совет Объединенного Дворянства, так называемый. И когда речь шла, в частности, о передаче вот этой местной власти, о расширении полномочий земства, об изменениях вообще схемы выбора, выборов земства, о создании мелкой земской единицы, об исключении сословного ценза при местных выборах. Вот здесь они, конечно, протестовали, их тоже можно понять. Они говорили, ну как же так, вот мы опора государства, на нас несколько столетий, вот на нашем служилом сословии государство держалось, а теперь вы от нас отказываетесь. Вот это, понимаете, попытка уцепиться за уже ушедшее, остаться в прошлом, вот она часто встречается в истории. Это, знаете, то, о чем Энгельс говорил, мертвый хватает живого. Вот это он о другом говорил, но он говорил об общине, но это как раз вот этот
принцип
пример.
Сам по себе, когда уже некая отжившая структура, исчерпавшая как бы свой ресурс внутренний, да, оно как бы не может уже идти дальше и в то же время не может расстаться так просто и легко со своими теми вот балагами, может быть, которые это давало.
Абсолютно правильно. Это не значит, боже упаси, что это были не патриоты, там, враги России. Это были люди, которые жили в свое время, которые в большинстве своем уверенно любили родину и представляли по-своему ее интересы, видели свое место в стране и в ее истории. Вот, но весь трагизм таких сложных переломных моментов, он-то как раз и состоит в том, что должна быть выбрана вот какая-то одна правда. И иногда спустя долгое время оказывается, что, может быть, и нужно было за другую правду держаться. В этом смысле я как раз и хотел бы еще раз подчеркнуть, что не задача историка дать какие-то оценки, там, боже упаси, кого-то постфактум осудить, а задача историка постараться понять мотивы, понять те движущие силы, которые тогда работали, которые двигали исторический процесс. К сожалению, тогда страна не смогла объединиться, консолидироваться. Прежде всего, элита не смогла объединиться вокруг вот этих столыпинских идей.
Но мне кажется, еще, вы знаете, Константин Ильич, что здесь еще вот на первый план такой, или, может быть, не на первый, но, по крайней мере, вот выходит как бы рельефно на поверхность вот этот вопрос о значении личности в истории. Что вот действительно, как ни крути, но был Столыпин, шел процесс, убили Столыпина, и, извините, дальше некому был продолжить.
Значит, процесс этот шел до 9-го года. Столыпина убили в 11-м. Вот надо хорошо понимать, что, начиная с середины 1909 года, вот этот процесс вот так пошел по нисходящей. И значит, еще один момент, если уж говорить о новых документах, но относительно новых мы нашли, это опубликовали. Столыпин, уезжая в Киев, говорил, пригласил, находясь в своем имении в Колноберже, в Литве, он пригласил туда своего заместителя, как сейчас бы сказали, товарища министра внутренних дел, Крыжановского, и отдал ему 4 пакета, 4 тюка с документами. Вот сказал, я еду в Киев, но очень плохо себя чувствую. Вот, сердце, уже несколько раз были обмороки, вот я боюсь не вернуться. И вот на всякий случай даю вам свой архив. Вы его постарайтесь сохранить и передать моему сыну в день его совершеннолетия. А если не получится, то уничтожьте. Сыну было тогда 7 лет. И Столыпин был убит. И...
А, кстати, почему до 9-го года шли реформы, если в 11-м он был убит? 9-й год это что?
9-й год – это как раз вот пик вот этого конфликта с представителями поместного дворянства. После этого, ну, нельзя говорить, что они не шли. Они шли, продолжалось вот это переселенческое движение. 10-й год – это вот известная поездка Столыпина по Волге и за Урал, когда они с Кривошеиным написали записку подробную. Но вот такого подъема уже не было. Все шло, но шло вот так уже по нисходящей. Это, значит, первый момент. Второй момент, то, что он уже был, конечно, очень болен. И вскрытие, кстати, показало, что организм, а человеку 50 лет еще не было, был совершенно изношен. Вот за эти годы он себя
Ну, потому что была невероятных усилий работа мощнейшая. Конечно. И, конечно, было понятно, почему так.
Вот.
Ну, вот вы, кстати, да.
Еще один момент важный. Да, документы вот эти, как я сказал, их Коржановский уничтожил. Февральскую революцию сжег в печке.
Зачем?
Зачем опасался, что вот он понимал, что творится.
Но там были как раз материалы по реформам, потому как
сделать. Неизвестно, что было, он туда не лез. Он говорит, один тюк был открыт, он посмотрел, что там была служебная документация, переписка. Ну, в общем, Столыпинский архив, он довольно полный. Есть фонд Столыпина в архиве, Российском государственном историческом архиве. Вот с ним люди работали, и я работал. В общем, нельзя сказать, что нам сильно не хватает документов.
А, все-таки.
Да. Еще один важный момент. Вот понимаете, если встать на ту точку зрения, что убили Столыпина, и все.
Да.
И Россия погибла. А вот если бы не убили Столыпина, бытует, да, такая точка зрения. Вот если бы не убили, то все было бы по-другому.
Да,
и войны бы не было, и революции не было, и Россия бы расцвела.
Да.
Но, понимаете, даже не говоря уже о том, что это на самом деле антиисторично так рассуждать, но это нам надежды не оставляет. Если вот достаточно убить такого Столыпина, и все. И Россия терпит крах. А если у нас нет еще одного Столыпина, то что тогда? То все. Поэтому, мне кажется, все-таки так рассуждать не надо, а надо помнить о человеке, причем помнить о его делах содержательных, о том, что он сделал для России, и продолжать анализировать его наследие, ничего не выпуская из виду. Нужно смотреть, что Столыпинское правительство планировало, как оно пыталось это реализовать, и что из этого получилось, а что нет. И только вот такой честный, объективный подход историка, он позволит и позволяет, на самом деле, извлечь вот из этой истории уроки.
А там есть
человек же сильно выдающийся,
да? Там есть еще материалы, и можно еще какие-то разумные зерна приспособить к нашей действительности.
Конечно, потому что я с этого начал, что у каждого поколения к истории свои вопросы, а к Столыпинской истории можно очень много вопросов еще задавать.
Константин Ильич, спасибо огромное, что нашли время и уделили это время для нашей программы, для нашего проекта, нашего телеканала. А я напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у исполнительного директора фонда «История Отечества» Могилевского Константина Ильича. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч!